Культура повседневности. Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Ведущая – главный редактор издательства «Новое литературное обозрение» Ирина Прохорова. Культура повседневности. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Мы продолжаем цикл передач под общим названием «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что эта программа посвящена разнообразным темам, связанным с нашими ежедневными практиками, различными укладами жизни, всему тому, что мы часто пренебрежительно называем бытом. Наша программа, однако, стремится показать, что многие стороны повседневности являются важнейшей частью культуры и во многом предопределяют и формируют ее развитие. Но мы с вами вообще часто, и вообще это как бы в некотором смысле такая магистральная тема, говорим на темы, связанные с антропологическими исследованиями. Да? То есть мы пытаемся показать, что многие эмоциональные и телесные практики не являются константами, а что они очень часто обусловлены культурой, историческими обстоятельствами. Так мы говорили о боли, истории эмоций и масса других вещей. Вот сегодня мы поговорим о таком явлении и феномене, как безумие. И не то, чтобы безумных людей было мало или их не было в другие эпохи, в других странах, но, тем не менее, как выясняется, что безумие тоже культурно обусловленное, что границы между безумием и нормом различаются и в исторической перспективе, и в разных странах и культурах. И немаловажный фактор на само поведение безумца, на его систему искаженных взглядов очень часто влияют исторические обстоятельства. Вот мы и поговорим на тему, которую я обозначила довольно высокопарно, как постижение истории сквозь призму безумия. И почему мы так назвали программу? Потому что мы будем сегодня в разговоре нашем отталкиваться от книги историка Александра Каменского, которая называется «Тайные безумцы Российской империи XVIII века», которая, собственно, и повествует нам о специфике репрезентации безумия в России в этом веке и с заходом в другие эпохи. И почему можно изучать историю странным образом сквозь, вот, как бы, да, сквозь это безумие, которое иногда, да, дает нам большое количество интересных представлений о самом времени, в котором происходят действия. И сегодня наши гости – это сам автор книги Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Второй наш гость – Анна Эдгардовна Афанасьева, кандидат исторических наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Но, вы знаете, вот сначала хотела обратиться, ну, прежде всего, к автору книги, Александру Борисовичу. Вы знаете, вы в книге упоминаете интересное исследование французского историка Лаура Мюра, автора книги, человек, который считал себя Наполеоном. И книга посвящена, вот, собственно, взрыву безумия после наполеоновских войн. И не могу не зачитать, да, значит, Лаура Мюра цитирует французского врача-психиатра Этьена Эскивероля, который писал в 1720 году, потому что такая чудная цитата, невозможно не прочитать. В то время, когда Наполеон населил Европу новыми королями, во Франции было много маньяков, изображавших себя императорами и королями, императрицами и королевами. Испанская война, воинская повинность, наши победы и поражения также порождали душевное расстройство. И ныне в домах для сумасшедших можно обнаружить немало тех, кто считает себя французскими дофинами и претендует на трон. Понятно, что наполеоновские войны – это такой слом всех социальных перегородок и вообще невероятный катаклизм. И вот, значит, фигура безумца, которая считает себя Наполеоном, как шаблон вообще до нашего дня дошло. А с вашей точки зрения, вот такой невероятный социальный слом, порождающий большое количество безумия, когда происходит? В России, я имею в виду.
Довольно трудно на этот вопрос.
Но мы говорим о новом времени, конечно. Мы не берем там татаро-монгольское нашествие, условно говоря.
Да. Но, в принципе, я думаю, что в истории нашей страны мы можем отметить, ну, по крайней мере, несколько таких вот переломных моментов, которые, в принципе, означали изменение всего уклада жизни. Вот если мы говорим о повседневности, да, то в первую очередь это вот то, что как раз и касается изменения повседневности, повседневных практик, повседневного уклада, изменения вот всего того, что как бы тебя окружает. Вот я в книге, среди прочего, еще цитирую Дмитрия Сергеевича Мережковского с его романом «Петр и Алексей». И там у него есть такой вот персонаж, о котором Мережковский пишет, что это такой вот там дьячок, если я не ошибаюсь, который Мережковский пишет о нем, что вот когда он от чтения Часослова перешел к чтению «Од Овидия», то у него в голове случился вот какой-то такой переворот. Да? Вот, то есть вот это какая-то смена совершенно парадигмы как бы миросознания, когда вот в окружающее пространство, в повседневной практике вот входит что-то вот совершенно новое, абсолютно неожиданное и такое чуждое, на первый, по крайней мере, взгляд, но с чем надо как-то вот приспособиться к этому, надо как-то с этим жить дальше, как-то это осознать надо. И, конечно, да, вот такого рода перевороты, они зачастую, наверное, даже и всегда сказываются довольно сильно на психическом здоровье людей. Для России, вот, я думаю, таким моментом в том числе были Петровские преобразования, хотя вроде бы вот Петр-то правил лет 30, да, примерно так, и это вроде бы такой, ну, достаточно продолжительный период времени, с одной стороны, но для людей, которые вот жили в ту эпоху, это все происходило стремительно, потому что вообще темп жизни в то время был совершенно иной, чем сейчас, да, вот мы с вами там можем вспомнить, как там 30 лет назад мы осваивали там, я не знаю, мобильные телефоны с вами, а сегодня мы уже там не представляем себе, как вообще можно жить без вот этой штучки, которая все время под рукой. В то время люди жили совершенно в другом темпе, и вот когда это вот что-то такое новое вдруг появлялось, то это как-то здесь, безусловно, воздействовало на сознание, на душевное здоровье. Это вот, я думаю, была одна из таких точек.
Хотела спросить тогда Анну Эдгардовну, скажите, пожалуйста, а вот с вашей точки зрения, и, в принципе, мне очень эта идея близка, да, вот Петровские реформы, и всегда мы изучали, что это такие были резкие сдвиги, переломы, да, он вводил огромное количество законов, платья, способы поведения, но насколько это затрагивало все слои населения? Или все-таки вот за это 30-летие, вот кто в некотором смысле больше всех пострадал от этих изменений? Какой социальный слой, с вашей точки зрения? И откуда тогда и проистекает наиболее количество безумцев, да, для которых вот этот такой слом привычной картины мира и существования оказался наиболее болезненным?
Ну, мне кажется, вот как раз, судя по книге Александра Борисовича, да, этот слом касался достаточно широких слоев населения, что самые разные люди попадают в поле зрения людей, занимавшихся политическим сыском, да, из-за того, что они там речи не такие говорят. И, соответственно, это, собственно, дело в том, что как раз вот это вот исследование, о котором мы сегодня говорим, да, оно чем особенно хорошо, это тем, что оно вскрывает явления, которые до сих пор нам не были просто известны, да, что мы вообще знаем о безумцах других исторических эпох, да, мы достаточно мало знаем о них, если мы говорим об истории нашей страны. Соответственно, вот когда такое исследование есть, мы можем говорить, что да, вот Петровские времена действительно были такой эпохой, которая повлияла самым таким радикальным образом на сознание населения и в итоге стимулировала вот эти вот состояния такого ментального нездоровья. Отразились все эти события на психике людей, видимо, самых широких социальных слоев.
Но вот интересно, да, ведь в конце книги, Александр Борисович, вы приводите интересную, так сказать, статистику. Понятно, что она не может быть полной, потому что вы пользовались материалами тайного сыска политического, да, но и тем не менее, там есть какая-то репрезентативность. Так вот, каких социальных групп все-таки было больше? Но есть ощущение, что крестьяне, при всем том, что, да, там крепостничество усилилось, и тем не менее, не то чтобы вся картина мира их рухнула, да, они все-таки жили в привычном, более-менее, более жестких условиях, но привычных. Бороды их не заставляли брить, что было невероятное оскорбление, скорее ужас для дворян, да, и так далее. Вот кого же все-таки было больше среди безумцев?
Ну, вот как Анна Эдгардовна сказала, верно, книга основана на материалах политического сыска. И туда, соответственно, туда попадали люди, которые вот с точки зрения власти совершили что-то такое вот связанное с политикой. Как мы бы сегодня сказали, связанное с угрозой безопасности государства. В самом таком широком смысле, как это в XVIII веке понималось. И, ну, в поле зрения вот этих органов, конечно, в первую очередь попадали, так сказать, люди, ну, скажем так, служивые. То есть это были военные, это были чиновники, но это с одной стороны. С другой стороны, понятно, что они как раз, ну, были ближе всего, так сказать, скажем так, вот к тем политическим событиям, которые в стране происходили. Чиновник, даже если это был какой-то местный чиновник, он вот сидел в какой-то канцелярии и все время получал из центра какие-то указы. Какие-то, вот просто чуть ли не каждый день какие-то новые указы приходили. Конечно, понятно, что на таком вот ментальном здоровье сказывались условия службы военных. Солдат, офицеров, и младших, и старших, так сказать, и так далее. А вот в моей книге я пытался показать, что вот одной из причин, ну, которую можно проследить вот по этим документам, одной из причин вот такого нездоровья ментального было зачастую, когда человек попадал в какие-то неприятности, вот когда он там... скажем, вот разорялся, если он попадал под какое-то следствие, попадал в тюрьму. Вот такого рода, так сказать, происшествия в жизни могли повлиять на душевное здоровье. Крестьяне действительно, конечно, попадали реже. Они попадали реже, потому что они были в меньшей степени информированы, скажем так, все-таки о том, что в стране происходило. У них реже возникала, ну, как бы такая, значит, потребность высказаться, поговорить о политике, скажем так. Поэтому и у здоровых, и у нездоровых, во-первых. Во-вторых, мы, конечно, можем предположить, что... ну, если вот там крестьяне где-то в деревне, и даже там они про что-то там между собой и говорили, и что-то такое обсуждали, то это не доходило до властей. А вот когда это касалось людей, так сказать, более-менее образованных, которые как бы знали, которые были ближе к власти, тут вот они попадали. Вот у меня есть там в книге такой замечательный один эпизод, когда жена одного... вот чиновника, значит, как-то вот так вот неосторожно высказалась о государе-императоре, и в документе там дальше такая фраза есть, что муж ее заплакал. Он заплакал, потому что был свидетель при этом разговоре. Свидетель был дворовый человек. И муж понимал, что вот дворовый непременно донесет. И поэтому муж пошел сам доносить. Он должен был донести, потому что он понимал, что если донесет дворовый, он сам, муж, тоже попадет под следствие за то, что не донес. Вот. Значит, вот в этом как бы более образованном таком слое, который все-таки как-то имел представление о законах, так сказать, там, конечно, вот шансов было больше, скажем так. Но это не значит, что... так сказать, вот душевное нездоровье касалось только вот этих социальных слоев.
Ну вот любопытно, ну как бы в средние века или там раннее новое время юродивы почитали не сумасшедшими, а праведными людьми. Они, так сказать, вот такие божьи люди и отказавшись от всего ходят. Если я правильно понимаю, в новое время уже на них смотрели с большим подозрением, и они подпадали под понятие девиации, а именно сумасшествие. Так вот, мне интересно, как это была попытка определить сумасшествие? Что меня вот позабавило в каком-то смысле, когда я читала, книгу. И там очень много интересных примеров, что болтали люди и как их, значит, определяли, они сумасшедшие или нет. Так вот, все-таки известно, что сумасшедший человек, он не понимает, что он сумасшедший. Да, он себя считает здоровым. Но в огромном количестве случаев люди говорили о том, что, значит, вот, была подучая, я не помнил, о чем я говорил, и знать не знаю, и вообще у меня с головой плохо, и что-то такое. Не можем ли мы сказать, что в большом количестве случаев сумасшествие было в некотором смысле симуляцией, да, или самовнушением? Но потому что если человек признается, что у него в голове плохо, значит, он уже как-то способен рефлексировать.
Мне кажется, что здесь мы имеем дело просто с таким огромным спектром различных психических расстройств, да, что здесь сложно давать какой-то такой вот однозначный ответ универсальный. А ведь, там, допустим, вот это состояние психического расстройства, оно может быть там длительным, да, когда человек действительно не понимает, что происходит. Оно может быть временным, и, соответственно, человек испытывает какие-то периоды просветления и начинает осознавать, что что-то он не то там наговорил или сделал. И мы в том числе имеем дело, конечно, да, и с случаями симуляции, да, как мы видим по книге, что действительно и сами люди периодически говорили о том, что, в общем-то, да, я безумен, и есть подозрение, собственно, есть подозрение у следователей в том, что и там, в дальнейших каких-то авторов, уже их современников и более поздних авторов, в том, что эти люди просто пытались избежать таким образом наказания, потому что, опять же, как мы видим из книги, это такой очень важный вопрос о декриминализации любого деяния, да, в случае, если человек оказывается или признается сумасшедшим. Соответственно, кто-то действительно пытался таким образом, таким путем пойти, родственники в том числе пытались говорить, да, о том, что наш родственник просто безумен, и только поэтому говорил такие вещи. Поэтому здесь, я думаю, тоже, опять же, спектр очень широкий, и здесь вряд ли можно говорить о каких-то таких однозначных универсальных формулах. И мы видим очень большое разнообразие вариантов.
Александр Борисович, а вот мне интересно в связи с этим. Вы пишете о том, как складывался статус сумасшествия, собственно, в XVIII веке, что до реформ Петра ну, не было никаких указов или, да, какого-то четко сформулированных положений, кого считать безумцем и как с этими безумцами обходиться, да, что с ними делать, карать их, прощать их, заточить их в тюрьму или еще что-то. Вот, может быть, немножко о том, как вообще, да, ну, систематизировалось это представление в России. Вот откуда, да, откуда пошли законы, скажем, да, и были ли они сумасшедших?
Ну, действительно, в России, ну, практически до начала вот XIX века не было какого-то четкого определенного законодательства. Петровское законодательство, как мы знаем, в значительной степени формировалось под влиянием европейского законодательства. Ну, а европейское такое право, в свою очередь, в значительной мере восходило к римскому праву. То есть тут вот, а на самом деле вот в римском праве уже, так сказать, сумасшествие было основанием для декриминализации какого-то преступления. Но в российском праве, да, не было, но была сложившаяся практика уже к началу XVIII века, была сложившаяся практика, когда вот преступников, чье сумасшествие было как бы установлено, как считалось, было установлено, их отправляли в монастыри и таким образом вроде бы как бы освобождали от того наказания, которое следовало по закону. Хотя при этом, прежде чем отправить в монастырь, могли наказать кнутом и плетьми, так сказать, это пожалуйста. Вот. Но, по крайней мере, так сказать, там не казнили. То есть вот как бы практика такая была. Откуда она, вот как она образовалась? То есть было, ну, я бы сказал, такое, что ли, сознание того, что все-таки вот душевное, ментальное нездоровье – это вот некая извиняющая причина. Для меня было неожиданностью, когда вдруг в документах вот 40-х, начала 50-х годов, то есть вот елизаветинского времени, вдруг появляются ссылки на так называемый закон Градский, которые это нормы, законодательные нормы, в кормчей книге, которые восходят к византийскому праву. Потом я увидел, что соответствующие статьи появились в так называемых новоуказных статьях 1669 года. Но следователи тайного сыска в XVIII веке почему-то ссылаются не на вот эти новоуказные статьи, которые продолжали действовать в России, их никто не отменял, а они ссылаются вот на этот самый закон Градский. А в этом законе Градском там нет тоже такой вот прямо-таки не сказано, что сумасшедший освобождается. Там есть одна статья, где говорится о том, что непредумышленное убийство, которое вот осуществил сумасшедший, это значит, так сказать, освобождается от ответственности. Вот единственное. Но законодательство русское того времени работало таким образом, что вот как бы такую формулу, ее можно было использовать широко, как угодно, применить к любому виду преступления, не только к тому, которое было обозначено. И так оно и происходило. И вот они в 40-е, 50-е годы вдруг об этом вспомнили. Кто там, какой чиновник, почему, мы не знаем. Но кто-то вспомнил в Петербурге. Стали использовать. Потом в 62-м году тайная канцелярия исчезает. Вместо нее появляется тайная экспедиция Сената, и вместе с этим исчезает и упоминание закона Градского. Все. И дальше опять только практика. И в 1801 году Александр I калужскому губернатору издает указ, адресованный калужскому губернатору, в котором он как бы ему говорит: ты что, не знаешь, что ли, что сумасшедшим, безумцам ни суда, ни закона нет? Почему калужский губернатор должен это знать? Ну,
думаю, что здесь любопытно, да, и это в смысле свойства российской жизни, это как бы разрыв практики иногда и законодательства, да, что вот многолетние практики, которые складываются, по ним, собственно, и решают многие, да, вот как бы сейчас сказали, извините, по понятиям, да, по сложившемуся представлению в обществе о должном и недолжном. Анна Леонидовна, а вот мне интересно, я не знаю, как вы могли бы это объяснить, но меня что заинтересовало в книге утверждение, что закон 1722 года, который Петр I ввел, что если сравнить это с практиками и законами европейскими в отношении безумцев, сумасшедших, что он был довольно либеральным. А вот слово «либеральное» по отношению к самодержцам, оно всегда довольно странно звучит. Если вы можете сказать, а в чем, собственно, был либерализм? Более гуманное отношение, я не знаю, вот что? Как это можно охарактеризовать? Всегда у нас все-таки есть представление, что российское законодательство и практика применения всегда были более жесткие, жестокие. Да? А вот в чем здесь был либерализм?
Ну, вот если мы говорим об этом законе, да, к 1722 году, вот этом указе об освидетельствовании дураков в Сенате, он запрещал безумцам при установлении у них факта сумасшествия вступать в брак и наследовать недвижимость. И этот закон объяснял, ну, собственно, преамбуле объяснялось, что сделано это для того, чтобы, по сути, не увеличивать количество безумцев, да, и не давать им средств к злоупотреблению богатством, то есть пресечь возможности издевательств над зависимыми людьми, там, растрат и так далее. И здесь нужно иметь в виду, что указ этот не всех касался, да, только дворян, военных и государственных служащих, только тех, кто мог, собственно, владеть недвижимостью, кто должен был государству служить. И, в принципе, помимо вот этих обозначенных выше соображений, которыми власть руководствовалась, да, и прямо их озвучила, могли быть и другие. Власть могла хотеть пытаться пресечь возможности для злоупотреблений, допустим, там, претендовать на освобождение от службы, притворяясь сумасшедшим и так далее. То есть я не знаю, в какой степени он прям был такой очень-очень либеральный. В том смысле, что имущество этих людей бралось в управление, и с этого дохода им выделялись какие-то суммы на содержание, да. В этом смысле, может быть, да, он был либерален, но, с другой стороны, мне сложно как-то сравнивать, наверное, с западной практикой.
Вы знаете, вот приходится прерваться всегда на самом интересном месте, но нам сейчас нужно выйти на небольшой перерыв, а после него мы продолжим наш разговор о безумцах в Российской империи XVIII века и как сквозь это безумие мы можем многое понять об истории и трансформациях общества. Так что прошу наших радиослушателей, не переключайтесь.
Здесь мы говорим о том, что формирует и наделяет смыслом наше прошлое, настоящее и будущее. Культура повседневности.
Мы продолжаем нашу программу в рамках проекта «Культура повседневности». Напомню нашим радиослушателям, что мы сегодня беседуем на тему, которую я назвала «Постижение истории сквозь призму безумия». И мы обсуждаем эту тему, отталкиваясь от книги историка Александра Каменского, которая называется «Тайны безумца Российской империи XVIII века». Напомню, что мы беседуем с гостями. Это автор книги Александр Борисович Каменский, доктор исторических наук, профессор Высшей школы экономики, Анна Эдгардовна Афанасьева, кандидат исторических наук, доцент школы философии и культурологии Высшей школы экономики, и Ирина Прохорова, главный редактор издательства «Новое литературное обозрение», ведущая программы. Ну вот, продолжим увлекательный разговор. Я хотела спросить, Александр Борисович, вот до появления, собственно говоря, сумасшедших домов, назовем это так, да, или доллхаузов, как это звучало красиво, этого, а как вообще происходила изоляция безумцев в России, ну и, может быть, сравнение с Западной Европой. Вот как раз Анна Эдгардовна перед перерывом упомянула про монастыри. Да, вот можно немножко поподробнее, потому что это, значит, вот трение между светской и духовной властью как раз можно проследить не только по принятию разных законов, связанных с взаимоотношениями двух институций, но любопытно сквозь призму отношения к безумцам и попытки их каким-то образом, да, вот, куда-то устроить и пристроить. Да, пожалуйста.
Ну, у нас есть как бы представление такое, широко распространенное, это как бы что-то такое общеизвестное, что вот в России, в революционной России, монастыри зачастую использовались в качестве тюрем. И опять же, ну, в этом не было ничего специфически чисто, так сказать, российского, потому что такая практика была и в Западной Европе, и там тоже зачастую, так сказать, особенно в эпоху Средневековья, прежде всего, монастыри подобным образом использовались. И в том числе они использовались для изоляции безумцев. Вот. Но тут вот возникает некоторая такая, я бы сказал, ну, не проблема, но вот некое такое противоречие, потому что вот в связи с таким широко распространенным представлением последнее, буквально последнее время стали появляться работы, вот в которых как раз монастыри рассматриваются в качестве такой части пенитенциарной системы в России, в том числе в XVIII веке, и в качестве примера используются вот материалы, связанные с изоляцией там безумцев. Ну, вот мое исследование показывает, как мне кажется, достаточно ясно, показывает, что власть сама, она различала. Она действительно посылала, отправляла в монастыри преступников, которых невозможно было по состоянию здоровья, по возрасту просто, отправить, скажем, ссылку в Сибирь или куда-то на каторгу, там, на галеры отправить. То есть от них толку уже было невозможно. Было там 70-летнего старика отправить работать на галеры. Его отправляли в монастырь и в качестве наказания. А что касается душевнобольных, то их отправляли с целью излечения. И как бы вот уже в начале XVIII века это тоже очень важно, что вот упомянутый в предыдущей части передачи указ Петра 22 года, он достаточно ясно говорит о том, что сам Петр в безумии видел именно болезнь. Это не происки дьявола, а это болезнь. И вот монастырь был, собственно, единственной возможностью для власти на тот момент этого самого безумца каким-то образом изолировать и таким образом, ну, значит, какие-то из этих душевнобольных людей действительно были опасны и для там самих себя, и для окружающих, их надо было изолировать точно так же, как это происходит и в наши дни. Каких-то из них было нужно было, они были тихими, но при этом они говорили такие вещи, которые лучше бы никто не слышал с точки зрения власти, их тоже надо было изолировать. И вот монастыри были единственной возможностью, которая, собственно говоря, у власти была. Режим содержания в монастыре, он был разный, наверное, в разных монастырях, мы не очень это знаем. за редким исключением. Иногда он был довольно вольный. Это, в общем, зависело от монастырских властей. Иногда вот эти органы политического сыска отправляют туда человека, если он казался им особенно опасным, но это относится, опять же, вот, прежде всего, к первой половине века, то они довольно, так сказать, подробно описывали, как его там содержать, вот, держать ли его в оковах, засовывать ли ему кляп в рот, там, что ему давать, не давать, держать только на хлебе и воде и так далее. Вот. Во второй половине века это уже гораздо более такой либеральный, опять же, я бы сказал, режим содержания.
И это постоянно, да, вот вы описываете, там были сказочные прошения о том, чтобы освободить, у монастыря нет денег, потому что долгое время это просто за счет самого монастыря. Надо было человека кормить, как-то немножко одевать. В общем, это были большие расходы, а часто монастыри были небогатыми. Вот. И как пытались, значит, представить, что он излечился, отсылали обратно и говорили, что, значит, вот он здоров, а потом, значит, его опять освидетельствовали, выясняли, что он все равно безумен. И вот эти несчастные, их туда-сюда перебрасывали, если не отдавали на поруки родным. И то, что меня, например, еще как бы невероятно изумило, логика власти, да, что, например, пьянство, если в пьяном виде человек был невменяем, у него была белая горячка, то это не считалось как бы припадком сумасшедшего, да, потому что, значит, это было отягощающим обстоятельством. Поэтому, значит, если он в делириуме там что-то такое говорил не то, скажем так, или натворил, это не считалось. Да? И в этом смысле это очень любопытно. Вот все вот эти хождения по мукам этих несчастных, настоящих сумасшедших или людей, притворяющихся. Вы знаете, а вот я хотела спросить Анну Эдгардовну, насколько вы заметили, там есть очень интересные пассажи в книге по поводу гендерных аспектов определения безумия, которое, мне кажется, очень важно. Да? Но у женщин, если верить статистике, женщин было намного меньше сумасшедших. То есть как-то в основном мужчины, да, попадались в это. Но, тем не менее, женщины тоже попадались. И вот, может быть, если вы помните, да, вот там очень любопытно, кого объявляли, если женщина попадалась, почему ее объявляли иногда сумасшедшей.
Ну, насколько я помню, там как раз вот, действительно Александр Борисович приводит статистику о том, что женщины крайне редко попадают вот, в сети, да, вот это какой-то политического сыска. И мне очень нравится объяснение, которое Александр Борисович здесь предлагает, которое состоит как раз в том, что традиционный гендерный порядок, он предотвращал вот эти проявления разнообразные. Сумасшествие, наверное, или там депрессии каких-то и так далее, потому что он предполагал скорее покорность женщине судьбе, смирение и так далее. И, соответственно, мы видим и меньше самоубийств, и меньше вот этих вот случаев психических болезней. Вот насчет... Причем вот эта мысль подтверждается и в других исследованиях уже более позднего периода. Например, там, вот я помню, что у Пикирин-Кантоновой, которая писала в вашей же серии, была издана вот эта книга о провинциальной дворянской семье 30-х 60-е годы, она писала о том, что, вот, судя по дневникам и письмам, женщина в этой семье, жена главы семьи, она не жаловалась практически ни на какие там прочие болезни. Она иногда очень скупо описывала свои физические страдания, в то время как ее муж не стеснялся в выражениях очень регулярно и очень много жаловался на то, что мы назвали бы депрессией, там, подавленное состояние, мрачные мысли, отсутствие желания что-либо делать. И она как раз делает предположение, что депрессия могла оказаться даже мужской болезнью, потому что считалось, что мужественность определяется склонностью к интеллектуальной жизни, способностью нести тяжелое нравственное бремя, ответственность за свою семью и так далее. Семья испытывает трудности, соответственно, мужчина попадает вот в это болезненное состояние. Что касается вот непосредственно вашего вопроса, мне немного сложно на него ответить. Я помню очень малое количество там все-таки женщин, которые в 18 веке вот попадали в поле зрения властей. И в основном это были какие-то, как мне кажется, такие, насколько я помню, состояния, связанные с какими-то личными их проблемами, может быть, там, семейной жизни. Я помню просто огромное количество примеров именно мужчин, страдающих от очень разных вещей, чьи психические расстройства, по-видимому, были обусловлены очень таким широким спектром факторов. А женщин как-то там было очень мало.
Знаете, ну что интересно, да, действительно, как бы кейсов женщин, женских кейсов было меньше. Ну, еще, я думаю, Александр Борисович здесь добавит. Но ведь интересно, то ли это связано все-таки с развитием психиатрии в XIX веке. То ли, я не знаю, то ли тоже какой-то происходит слом. Но вот этот разговор об истеризме женщин, истерики, они, значит, вот, да, в общем, под сомнение ставятся вообще нормы в отношении женщин и прочее, они вдруг неожиданно всплывают, да, в XIX веке. А ощущение, что в XVIII веке, извините, женщины не истерили? Или вот что? Это просто для меня вопрос, я не знаю ответа. Как вы считаете, что произошло? Да? Или это все-таки большее включение женщин в общественную жизнь высветило, да, некоторое большое количество проблем, которые вообще не считались проблемами раньше?
Да, наверное. И здесь, я думаю, целый ряд факторов, не что-то одно. Да? Здесь, конечно, и большая степень вовлеченности женщин в какую-то общественную жизнь уже, особенно к середине XIX века. Вот. И, конечно, развитие психиатрии и, так сказать, уже гораздо более ясное представление о, так сказать, природе психических заболеваний, о проявлениях, появления каких-то классификаций, так сказать, и так далее. Ну, вот для XVIII века, вот я даже уже после того, как книжка появилась, тут вот мне попался один документ, где там какая-то вроде бы попытка классификации, значит, там автор неизвестный, он говорит, что вот безумцы, они делятся на меланхоликов, лунатиков и буйных. Вот три категории. Понимаете? Значит, ну вот понятно. Причем это вторая половина XVIII века, это где-то уже там 60-е годы. Вот. А в XIX веке, конечно, гораздо более ясные и гораздо, так сказать, уже гораздо больше образованных женщин, гораздо больше женщин, которые, в принципе, как бы, ну, ощущают свою субъектность и, так сказать, соответственно, гораздо внимательнее относятся и к, так сказать, проявлениям своих эмоций и настроений и всего прочего.
Еще в XIX веке все-таки практика обращения к врачам уже сложилась, да, в отличие от XVIII века, особенно более ранних его периодов. И если мы говорим о каких-то более широких, опять же, социальных слоях, да, не обязательно там о дворянах, а, допустим, о крестьянах, да, в какой степени какие-то женщины, испытывавшие там психические расстройства, могли обращаться вообще к врачу там, в XVIII веке? Да, это как-то очень маловероятно. То есть понятно, что там народная медицина, там все эти травники, там колдуны и прочие вот эти вот целители были более распространены, а в XIX веке, соответственно, уже меняется просто вот эта вот культура повседневная, да, действительно, и складывается какая-то более регулярная практика обращения к врачам, и, соответственно, поэтому, может быть, тоже мы видим большее количество обращений по поводу психических расстройств.
Вы знаете, но ведь есть масса дневников и записей врачей уже в XIX веке, которые, собственно, лечили крестьян. И они очень много описывали факты, я не знаю, там, падучих, вспышек истерии среди женщин, и они это объясняли, крестьянок, мы не говорим уж о дворянских барышнях, да, и они это объясняли, что это очень тяжелая жизнь, прессинг постоянный, насилие, да, ну, в общем, на женщины как бы был огромный гнет, и они просто не выдерживали, да, и они вполне себе описывают массу подобных случаев. Но интересно, я не думаю, что в XVIII веке, особенно крестьянки, у них была более легкая жизнь, скажем так. Но здесь, возможно, я как-то пытаюсь понять, возможно, это связано еще с христианским, значит, как бы моралью, что женщина греховна, и, значит, ну вот Бог наказывает ее за какие-то, значит, первородный грех и так далее. Эти случаи остаются в кругу семьи, они просто не выносятся на поверхность. Но не зафиксировано это, потому что, возможно, женщины меньше говорили о политике. Их, может быть, это меньше интересовало, поэтому они не попали, так сказать, вот в радары политического сыска, поэтому мы не знаем. Но мне очень интересно было по поводу Екатерины II, которая была просвещенная монархиня и всячески, значит, эпоху просвещения необычайно приветствовала, но при этом очень строго относилась к девиациям женщин. Вот вы как раз это описываете. Чаще всего в спорах вставала на сторону мужчин. И таким образом, если женщина с ее точки зрения нарушала вот этот гендерный порядок, да, вот ее объявляли сумасшедшей. В этом смысле, мне кажется, это тоже интересный кейс.
Да, ну вот, знаете, как бы, наверное, тут невозможно дать какое-то такое однозначное совершенно объяснение этому. Вот. Но я думаю, что в целом это связано с тем, что Екатерина, вот, но она не была феминисткой, скажем так.
Ну, и слова такого не было, извините.
Да, но я имею в виду, что вот у нее никакой идеи о том, что вот нужно как-то поддерживать, так сказать, какую-то, так сказать, самостоятельность женщин там и так далее. Я думаю, что у нее ничего этого не было. Она, наоборот, старалась поддерживать вот тот порядок, который сложился. Я вот в книге там, у меня там есть ссылочка на там мою публикацию одну, статью, и вот сейчас я подготовил, и я надеюсь, скоро выйдет такая публикация уже документов, связанных с этим, и там речь идет о вот женщине из, ну, достаточно такого аристократической, скажем так, фамилии, хотя муж ее там не дослужился до высоких чинов, и особенно высоких, но, так сказать, родство было связано вот с достаточно, так сказать, крупными фамилиями аристократическими. Вот там семейный конфликт. Семейный конфликт, который там, значит, муж завел любовницу, любовница из него тянет деньги, у них шестеро детей при этом, значит, и вот в результате он жену выгнал, и она пишет челобитную прошение на имя Екатерины. Она, можно предположить, что она, ну, у нее, возможно, тоже были какие-то там психические, не вполне, так сказать, какие-то отклонения были, потому что она пишет абсолютно уникальное прошение на... Представьте себе, вот эти листы бумаги 18 века, они больше, чем наш стандартный лист А4. Она пишет прошение на 26 страницах мелким-мелким убористым почерком, где она подробнейшим образом, значит, это все описывает, вот эту всю историю. И чем это заканчивается? Это все заканчивается тем, что Екатерина ее ссылает в провинцию, в Рязань, значит, где она живет. Там мужу велено там выделять деньги ежегодно на ее содержание, и она там живет. Вот. Но почему так вот Екатерина? Она описывает ужасы, вот как муж с ней там плохо обращался там и все такое, а вот Екатерина это решает так. И объяснение, видимо, кроется в том, что вот эту женщину, и это в документе просто буквально там это звучит, ее считали беспокойной. Она беспокойная женщина. Понимаете, вот она явно, так сказать, настаивала на своей субъектности. Это ее прошение, оно еще очень интересно тем, что она проявляет какое-то недюжинное, совершенно, я бы сказал, правосознание. Потому что все эти 26 страниц текста – это сплошные ссылки на реальные законы, на законодательство. Там десятки законодательных актов, на которые она ссылается. Некоторые она цитирует дословно. То есть вот, наверное, кто-то ей помогал. Там у нее были братья, которые, значит, там были в достаточно высоких чинах, могли ей помогать. Вот. Но сам текст, он, безусловно, написан ею самой. И вот она беспокойная. Она как бы вот ссылается на законодательство, а ей объясняют, что нет, нет, это все к тебе не относится. Ты женщина, ты должна свое место знать.
Ну да, нужно апеллировать к милости, к любви, да, каким-то, значит, устоям семейным, а нечего на законы ссылаться. Но вообще, честно говоря, это традиция, которая нам, в общем, и до сих пор иногда знакома. Вы знаете, ну вот последнее, да, у нас уже время заканчивается. То, что меня как-то вот тоже зацепило очень сильно в книге, ну вот если верить этой самой Лауре Мюрат, что вспышка самозванчества во Франции, да, невероятно оказалась вот в связи с наполеоновскими войнами, и что действительно простолюдин, который оказался императором, как-то дал импульс, надежд многим безумцам, что если он может, то и они могут, почему нет? Но ведь интересно, что невероятное, да, мощное движение самозванчества в России началось намного раньше и продолжалось очень долго. Вот вопрос последний здесь к обоим участникам, кто хочет ответить. Как это можно объяснить? Почему при таком жестко, казалось бы, стратифицированном обществе все время появляются самозванцы, которые претендуют на престол? Мои какие-то, да, вот такие доморощенные догадки. Связано ли это с каким-то образом уязвимостью легитимации царской власти, некоторыми, да, вот противоречиями в престолонаследовании, я не знаю, в самой идее самодержавия. Почему, почему такое количество, и не только безумцев, да, и, так сказать, бунтовщиков, но и большое количество безумцев вот так легко себя бесконечно объявляли царями или там, да, родственниками и так далее? Вот кто бы хотел попробовать ответить?
Ну, наверное, мне сподручнее, да, сказать об этом. Мне кажется, что, во-первых, я бы все-таки вот, я пытался об этом тоже в книге сказать, что мне кажется, что надо отделить от самозванцев, потому что самозванчество как феномены, самозванцами мы привыкли называть людей, которые реально, ну, они вот затевали для чего-то это, да, там, как Пугачев, например, да, вот классический пример, а они для чего-то это делали. Так вот, мне кажется, что тех, кого мы называем самозванцами, надо отделить от тех, кто просто страдал манией величия. Вот тогда как бы это станет понятнее. У нас, мы знаем, самозванцы появляются вот, ну, так, активно в начале 17 века, когда пресекается династия Рюриковичей. И да, действительно происходит вот эта вот смена власти. И мы знаем, что да, приходит Годунов, который выборный царь, потом Шуйский, который выборный царь, потом первый Михаил Федорович Романов, тоже его на Земском соборе выбирают. И вот само это, наверное, таким вот служит триггером для того, чтобы зародилась сама идея, так сказать, вот это вот самозванчество. Мне представляется. А в XVIII веке, тем более, когда, так сказать, вот происходят перевороты, когда к власти приходят люди, не всегда, в общем-то, с какой-то точки зрения имеющие, ну, законное право на престол и так далее, да. Ну, плюс к этому, вот как я об этом пишу, что вот какие-то идеи уже 18 века, просвещенческие идеи, так сказать, связанные с тем, что человек как бы вот хозяин своей судьбы, он волен ее, так сказать, сам определять. Вот тут как-то все это исходит в одной точке, появляются самозванцы, да. Но еще раз, вот я бы не стал их отождествлять просто с больными людьми, которые страдали манией величия.
Ну да, но вы сами, поскольку пытались показать, что безумие тоже исторично, и что некоторый как бы тип безумств появляется все-таки в осознании перемен, да, но Наполеон не мог появиться в 18 веке, в середине 18 века. Так же, как инопланетяне стали навязчивой идеей, мы понимаем, где-то там с середины 20 века, когда всякие возможные открытия и новый мистицизм набирает обороты. Поэтому действительно интересно увидеть какие-то исторические изменения и трансформацию общества сквозь призму безумия. Еще бы мы могли поговорить очень много на эту тему, но программа наша закончилась, и я думаю, все то, что мы не рассказали, надеюсь, читатели прочтут в книге Александра Борисовича. Большое спасибо.
Спасибо.
И до будущих встреч.
До свидания.